Она не ела много дней. Много дней, наконец, на ваши донаты. Она впервые за год хоть что-то ест. Кушай, моя сладенькая. Эти злые негодяи, они никогда в жизни тебе не помогут. Кушай, ешь, мое солнце. Видите, как жадно она поглощает пищу. Самую дешевую, правда. Что сейчас дешевое? Ничего дешевого нет. И рыбий жир. Она ждет ваши донаты. Игорь, что значит котам бы только жрать? Посмотрите, с какой жадностью она ест. Котя, как давно ты ела? Она отвечает, никогда. Вот так вот. Все, хватит. Хватит. Катя ее кормит. Привет. Добрый вечер, дорогие друзья. Наша Котя появится еще не один раз. Что? А что, ой, блин, вот она.
Ну, просто смешно.
Ну, что смешно? Ничего смешного, грустно.
Несчастные зрители включают стрим.
Овощное рагу? Какое овощное рагу?
Там овощи, там морковка.
Еще
и рыбий жир.
Ну, еще что?
А, знаете, они очень смешные.
Ты выбросила пакет?
Нет, я не выбросила. Как раз собиралась показать. А здесь вот на этом пакете написано, ну, выглядит
на вкус.
На вкус такое же хорошее, как оно выглядит. Я просто близко покажу. Марго, извини, обрадуйте меня. Если это вот так вот выглядит, и это считается хорошее, я не знаю.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Значит, прежде всего, я Женемон Шпар-Сержур, она не умеет разговаривать. Я просил бы вас бросить донаты кошке. У нас теперь дополнительные затраты.
Я думаю, нам, знаешь, как стоит сделать? Я думаю, нам надо сделать... мне рассказали, что... Я не помню, о ком шла речь, но о каком-то другом журналисте, который тоже делает YouTube-видео, что жрет прямо, жрет.
Ну, потому что не ела никогда.
Да, и что там, типа, вот журналист разговаривает, а в стороне камер кошки. И я думаю, что нам стоит начинать стрим каждый день с того, как мы ее кормим. Давай.
Слушай.
Нет, папа, я не советую питаться этим людям.
А ты вот мне сегодня завтрак давала, что там было?
Сегодня.
Почему оно пахло?
Сегодня, пап, я не знаю ни про какой завтрак, потому что ты встал раньше меня и тебя кормил Плющев. К нему все вопросы. К тому моменту, как я встала, я включила твой стрим с Плющевым, а вы издевались над Филипенко и говорил, что ты кончил. А у меня было много вопросов, поэтому...
Ну, я был прав, мне... Я не понимаю, о чем она говорит, это как бы... Вот видите, кот бемоль и шляпочка говорит, это людям нельзя. Между прочим...
Знаете,
да.
Живот привык.
Да. Хорошо, привет, дорогие друзья. Начинаем наш эфир. Действительно, я сегодня был 2 часа у Плющева, и это было, на мой взгляд, хорошо. Мы поговорили очень обстоятельно. Руслан, Кать, Руслан пишет, непонятно, но интересно. Руслан, привыкайте, у нас такое.
В российской политике.
Да, в российской политике. Теперь послушайте. Значит, оцените, пожалуйста, вот камеру, которую я купил сегодня, другую, напишите, пожалуйста, она вроде хорошо и резкость берет, вот если я камеру показываю, ну, во всяком случае, более не менее, она какая-то такая более устойчивая, ну, в общем, попробуем, либо эту, либо ту, не дешевая камера, ну, не знаю, как вам покажется. Значит, смотрите, теперь начинаю, значит, это...
А там видел, пишут, а где Плющев?
А где Плющев? Плющев у себя там. Напомните, пожалуйста, про спонсорство и ссылки в описании. Это я сейчас все скажу. Итак, начинается программа «Гонопольская правда». Это ежевечерние, пока ежевечерние, по будним дням программа, где есть новости и мнения. Поэтому традиционные просьбы. Пожалуйста, во-первых, подписывайтесь на канал, проверьте, пожалуйста, подписаны вы или нет. Вторая история – это ставьте лайки, вроде там как-то лайки хорошо получаются у вас. И третья история называется следующим образом. Бросайте, пожалуйста, донаты, потому что благодаря вашим донатам существует наш канал. Кроме кота, еще существует Роберт, который тоже хочет кушать. В общем, помогайте нам, развивайте нас. У меня нет такой мощной, так сказать, истории, как у Плющева, потому что Плющев давно этим занимается, он замечательный, ну и как бы все нормально. Теперь давайте начнем. Значит, сначала парад уродов. Вы любите эту рубрику, я ее тоже люблю, она прекрасна. И очень важно всякое нам слушать такое, потому что оно показывает нам, как все устроено. Прическа бликует, ребята, потому что тут лампа. Тут лампа. В общем, есть проблема. Ну, ничего, перетерпим. Значит, как устроено все в Беларуси? Давайте начнем быстро все будем делать. Как все устроено в Беларуси? Об этом вы узнаете от депутата белорусского, Айсулу, спасибо вам большое, кошка прелесть, привет от двух моих хвостиков. Она, кстати, продолжает есть. Итак, что говорит этот человек, пропагандист, на первом канале белорусского телевидения? Как устроено все в Беларуси? Вот давайте это послушаем. Вот что он говорит.
Сейчас легко Беларуси заниматься политикой, когда вот есть глава государства, который стратегически все мыслит, понимает, который задает темп, тенденции, который порешает все в любом случае. И он ответственен. У нас есть свой батька, да, вот это когда... Пусть это звучит, может быть, слишком так брутально, но оно есть. А когда вот безотцовщина, тогда сложно.
Угу. Без отцовщины.
В Беларуси политиком быть Гайдукевичем, Пустовым легко, потому что есть президент. И есть тенденции, мы знаем, что это такая крыша, которая защитит белорусскую действительность. Сейчас легко Беларуси заниматься политикой, когда вот есть глава...
То есть вы понимаете, о чем он говорит? Сидит чувак, который признается, что политики нет, и что все крышует батька. Мне кажется, что это совершенно замечательная история, и мы должны этим делом гордиться. Теперь пропагандистская передача. Я вам сначала сбрасываю парад уродов для того, чтобы вы все это понимали. Это, помните, вчера говорил чувак, что надо через колено, или позавчера я вам показывал, что через колено надо переломать украинцев и так далее. Ну вот они ломают. Но они вдруг неожиданно открыли для себя, что их не все любят. Это вот это вот такое? Я считаю, нам с вами надо отметить. Лейбович, спасибо вам большое. Вы бросаете кофе, которое превращается в корм. Слушаем признание этих товарищей.
Что касается украинцев, возможного там партизанского диверсионного движения, Александр Николаевич, я поддержу полностью. Мы не осознаем все-таки, насколько значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Понимаете, вот мы пытаемся как бы их, себя на них спроецировать. Мы к ним спокойно относимся. Но там миллионы людей, для которых смысл существования – это нам отомстить. Вы не представляете, что это такое, вот это ненависть. Сейчас мой коллега, один американский журналист, но в принципе он изначально вот российским, был с американским паспортом, туда поехал, а поскольку человек, он не ангажирован, он просто честно описывает, вот что ему люди говорят, да, они его возили, это его бывшие, ну, какие-то приятели до всех этих событий.
Да.
Ну, когда они говорят откровенно, это такая ненависть. Они готовы умереть, лишь бы убивать так нас. Чего же? Что касается...
Понимаете? Ну, хорошо, и вот если ты признаешься, ну и что? И что дальше? Ну хорошо, захватывайте Украину и с народом, который вас люто ненавидит, держите этот народ. У вас получится? Как у вас получится? Да, Анна Шатулин пишет, значит, что генерал Лебедь об этом говорил, и они только сейчас поняли. Нет. Что значит поняли? Они об этом стали говорить. Но для того, чтобы... Вот что значит понять? Понять – это сделать выводы, и, соответственно, что-то в этой жизни у них должно поменяться. Но вы что, слышали, чтобы что-то поменялось? Совершенно непонятно. Идем дальше. После истории с Крокус-Сити-Холлом, когда вдруг вот показали этих таджиков, когда было отрезанное ухо, когда были гениталиям провода, вдруг стало понятно, что некому работать. И пришлось сделать откат назад. Причем откат назад делает не Патрушев, а делают совершенно другие люди. Пахалков, депутат Государственной Думы, признается. Давайте послушаем, в чем он признается. Признавайся, давай, сначала. Поехали.
Я бы очень хотел обратиться ко всем россиянам, да, чтобы ни в коем случае никто не вздумал сейчас устраивать какой-то кровный месть. 99% таджиков, проживающих на территории нашей страны, сегодня трудятся на нашу родину в столь сложное для нас время. И в их, к сожалению или к радости, знаете, русские всегда хорошо воевали, один за троих. Но поверьте мне, представители наших восточных народов, бывшего Советского Союза, работают один, как трое русских. Или кто-то со мной не согласится. И поэтому сегодня, да, они не работают на оборонных заводах, но на всех стройках работают они. Улицы Москвы метут они. Да гигантское количество сегодня рабочей силы, которая решает эти вопросы.
А я хочу спросить этого чувака, Пахалкова, а в чем проблема? Ведь это же устроили украинцы. При чем тут вот эти вот таджики, да? При чем они? Почему он вдруг говорит, не надо выступлений, не надо кровной мести? Кровная месть уже идет, уничтожается Украина. Вот здесь, значит, сейчас я вам скажу, прислали мне, Витошкин отправил видео. Что за видео? А, я понял, это его поздравляют с днем рождения. Женечка, мы тебя любим и поздравляем с днем рождения. Я очень надеюсь, что ты будешь с нами обязательно в эфире. Он жив-здоров, просто... значит, это сам. Кстати, вот Роберт мне пишет, чтобы я напомнил вам про новую форму, которая у нас появилась. Это спонсорство Ютуба. Пожалуйста, если вы хотите стать спонсорами нашей программы, поддержать ее, поддержать меня, Катю и Котю.
Она жрет до сих пор.
Жрет до сих пор, я тебе говорю. Ну, это кошмар. Вот она жрет и все. И чтобы вы не думали, что это... Давай, покажи, пусть у них совесть, вот эта последняя, которая у них существует, вот эти вот остатки, чтобы они, значит, как-то это самое. Одесса, к вам летят шахеды, сообщают нам, что летят шахеды.
Я очень быстро хотела прокомментировать. Ты же знаешь, что я продолжаю вот этот медиамониторинг ультраправых зэблогов. И очень
да.
интересно,
только,
что...
Катя, очень коротко.
Просто увидела сегодня, что какой-то зэблог, господи, я не запомнила, они ставили видеоинтервью сегодня с каким-то мусульманом-россиянином, который... Ну, а поскольку они же нацисты, они просто не говорят, что они нацисты, они говорят такие фразы. Вот он хороший мусульманин, иностранец, мимими, он выступает против смешивания крови, против ваххабизма. И того, а при этом они же поддерживают правительство, но члены правительства, вот этот чувак, говорит... Не надо устраивать резню, не надо устраивать кампанию.
Ну да. Катя, вот, сегодня в Одессе русские убили 4 человек своей ракетой, из них одна 10-летняя девочка. Ну да, то есть, другими словами, кровная месть, она уже существует. Я, правда, не понимаю смысла этой кровной мести. То есть, кто первый начал? Почему-то вот, ну вот, Путин считает, что украинцев надо методично убивать. Постоянный человек. Человек с невероятным постоянством. То есть одесситы, и надо их постоянно убивать, как и харьковчан.
Да, и русский город Одессу, который...
Да, и, ну, соответственно, город. Да. Значит, с таджиками мы разобрались. Парад уродов продолжается, и слово предоставляется. Сейчас вот оно тут будет предоставляться. Значит, про каннабис чуть позже. Значит, что пишет восхищенный болгарин? И тут же богобоязненный, распирающий от величия, наделенный лишней хромосомой, читающий Пушкина и Достоевского, русский кинулся мародерить друг у друга в затопленных районах. Гойда. А вот в данном случае, вы знаете, я не люблю вот это русские, русские, вот они там какой-то Каинова печа. Дело здесь не в этом, а дело в том, что это реально. Это реально русский человек. И вот с ним разговаривают, его, ему задают вопросы. Значит, затопленная, затопленный город, деревня, я не знаю, что это такое. И идет разговор.
Дружочек, ты спил эти вещи.
Хочешь, мне сейчас отвезти все.
Тебя сейчас полиция отвезет. Стоять. Ты зачем это забрал? Понятно. А прицеп зачем ты забрал? Тележку зачем забрал? Тележку-то ты чего забрал? Смотришь, за тобой едет. Веселая машинка.
Да. Алена Ермак, большое вам спасибо. Котя, счастливо.
Дружочек, ты...
и... Да, Котя, счастливо. И... Так, идем дальше. Вы думаете, это все? Нет, сейчас будет еще. А, значит, школа. Школа. Вот вы только вдумайтесь, вот о чем. Что я каждый день собираю вам эти ужасы. Каждый день, каждый божий день. Понимаете? У меня сустав уже болит и на правой, и на левой руке, но я не могу пройти мимо этого. Я, помните, люди старшего поколения, когда были вот эти уроки мужества, только те, да, приходили вот эти ветераны, я их помню, дедушки, бабушки увешанные, и там половина было фальшивых или большая часть, потому что у них были такие иконостасы, это совсем когда я там в пятом, шестом, седьмом классе было. Новые времена рождают новых героев. Итак, Мелитополь. Детей завербовали в Росгвардию, которая представлена как колобки. Школьников начинают готовить к участию в конфликтах к черным пакетам. Кать, что у тебя играет? Кать.
Извини, я пересматривала наш клип с котом.
Прости. Я понимаю. Звук, пожалуйста, я тебя очень прошу. Извините, очень маленькое помещение. Мы мешаем друг другу. А что вдруг резкость ушла? Значит, итак, смотрим урок мужества. Обратите внимание на лектора. То есть лектор пришел учить мужеству. Мужеству. Давайте посмотрим, как он делает. Это фрагмент репортажа.
Дисциплина, отвага, трудолюбие. Основные качества кадета. В Мелитопольской 15-й школе появился профильный класс Росгвардии.
Чем занимаются наши кадеты? Они изучают начальную военную подготовку, приемы самого...
Морду-то чего закрыл свою, а?
Дисциплина, отвага, трудолюбие.
Отвага. Мне тут нравится слово отвага. Отвага с закрытой мордой. Да, мы отважные люди, только никто не узнает, какие мы. Понимаете? Закрытая морда. И дети сидят, охреневшие. Я только надеюсь, что духу... Да! Значит, чудесно. Пропаганда сволочная, вонючая, она же распространяется везде. То есть, помните, мы с вами говорили, что все занимаются, каждый человек, кто-то иностранными агентами, кто-то там тем, кто-то этим. Но они сказали, а чем мы не сделали патриотическую игру? И сделали патриотическую игру под названием «Смута». Об этой игре уже много написано, какой-то дебилизм, но сверху спустили темник, что в этой игре должно быть, какие тексты. И вот посмотрите, пожалуйста, фрагмент, это игра, сделанная на коленке, Но посмотрите, какой текст говорят герои. Смута. То есть это далекие времена. Далекие-далекие времена. Все в шапках таких, так сказать. Так далее. Я саму игру не видел, но это совершенно замечательная история. Посмотрите фрагменты, вам все станет понятно. То есть они так... У нас же дети есть дети, они любят играть. Давайте сделаем игру. И помните, мы с вами говорили, что товарищ Путин поручил, чтобы были свои игры, игровые приставки и так далее. И вот быстро, быстро на коленке все было сделано. Я не могу оценивать ее, эту игру, как игру технологическую, да? Но содержание я могу оценить и вам представить. Итак, сейчас, секундочку. 43 секунды. Смотрите, сейчас.
Ты давно хотел.
Сейчас, да.
А вот правда...
Сейчас, вот, поехали. Фрагмент игры. Смотрите на экран.
А я вот спросить давно хотел. А вот правду говорят, что девки у вас там не девки вовсе, а мужики переодеты. Так вроде сзади девка, а повернется, у нее бородище, как у дьякона.
Что?
А мужики? Вроде вовсе не мужики, а наоборот, бабы в мужском. Потому и лица у вас бритые, и парки срамные, и побить вас любой может.
Убью.
А еще говорят, что когда не смотрит на вас никто, один к другому задом поворачивается и наклоняется, как баба. А я вот спросил...
Чё, нормальная игра в натуре в комендато? Чё? Что? Какие претензии? Я не говорю, что все это... Они по-дебильному это говорят. Помните, вчера Катя играла в Гарри Поттера? Там миллионы потрачены, так это же игра. А здесь просто два компьютерных чувака говорят про то, что кто-то поворачивается задом, когда никто не видит. Вы понимаете? Это прекрасно. Тут все, очень многие там, да, Роберт пишет, с поставленным голосом. Ну, лучшие актеры берутся на озвучку эту. А им деваться некуда. Они ж про это не думают. Им сказали читать текст, они читают. У них жена, маленький ребенок и так далее. Я не оправдываю их. Просто... Я вам показываю, куда это все летит и как бездарная, вонючая пропаганда торжествует. Ну а что делать? Теперь Невзоров, мы его иногда слушаем с вами, как всегда, какой там одежда у него невероятная, на каких-то, у какого-то то ли камина он сидит, то ли что. И, значит, он, как человек, который часто вспоминает всякого Кирилла и так далее, да, Анна Маркс, Харатьян, Машков, да, да. А вот Алекс пишет, уже видел обзор, это самое кошмарное, что я слышал в играх, чему это может научить детей. Ничему, дети в это не будут играть. Тут вот пишут, что 500 миллионов, что-то такое. Да какое это имеет значение? Ну, спалили деньги, значит, слово «геи» не произносили, по той причине, что, ну, типа, тогда же геев не было, но вот таким вот языком все это рассказали. И тут я поддерживаю вот этого какого-то иностранца, который говорит, что убью, но убьет, потому что ничего подобного там нет. Мужеложство было, как вы знаете, давно и везде. И я только думаю, что... Сейчас некоторые люди знают, кто с кем спит, кто с кем трахается и наклоняется, да, и так далее. Я думаю, что скоро мы об этом узнаем. Просто те, кто внутри знают, сидят, а те, кто поехали, боятся, что их убьют, когда они поехали. Но еще раз, проблемы нет. Век интернета. Еще и видео увидим с товарищем Володиным или кем-то там еще. Ну вот чего она теряет резкость, камеру? Видите, взяла и потеряла резкость. Ну что это такое? Ну, ребята, ну это совсем зашквар. Совсем зашквар. А денег стоит. Итак, наш замечательный, популярный Невзоров говорит по поводу выбора, который сделала Россия с точки зрения ее друзей. Давайте послушаем.
Россия пригласила представителей террористического движения «Талибан» на форум «Россия. Исламский мир», который пройдет в мае в городе Казань. Ну, я полагаю, что для Путина приручение «Талибана» не составит
рука особого болит, труда, поэтому я...
А приручить он его очень хочет. Почему не составит труда? У России и у талибов очень схожие роли в мире и репутации тоже. Напомню, что согласно резолюции Европарламента, Российская Федерация официально признана государством-спонсором терроризма, причем признана еще 23 ноября 2022 года. Так что у России и у талибов слишком много общего, чтобы не слиться. И та и другая страна, сливающиеся, они не новички в деле террора. Их сближает, помимо всего прочего, уровень дикарства и уровень презираемости.
И вот Невзоров абсолютно прав. И вот это вот дикарство мы с вами видим. И бездну безобразия, бездну расчеловечивания. У меня нет для вас другой страны. Просто, ну, нету. А значит, Луговой, которого вы знаете, замечательный, который, буду говорить, так сказать, ну, как считается, значит, убил Литвиненко, стал депутатом Государственной Думы, вдруг неожиданно оказался ведущим фильма пропагандистского. Я вам рассказывал об этом, но у меня видео не было, а сейчас у меня видео есть. Пропагандистского антиказахского фильма, который он лично сделал, как автор. Вот давайте послушаем, как народ занимается Казахстаном. Я думаю, что это будет прекрасно. Сейчас. Луговой. Поехали.
Здравствуйте. Сегодня поговорим о Казахстане. Стране, в которой все чаще проявляется русофобия. Стране, в которой продолжается кампания по дерусификации. Меняются названия городов, улиц, даже железнодорожных станций. Стране, в которой активно переписывается история и продвигается ЛГБТ-повестка. Казахстан – страна, с которой у нас самая протяженная сухопутная граница. Страна, которая в том числе из-за своей...
Не могу остановиться и спросить виртуально этого идиота. Значит, он выскочил и говорит вот этот набор, и говорит, активно продвигается ЛГБТ-повестка. Ну, то есть... Там взрывным образом начинают произрастать геи и лесбиянки. То есть их не было, но вот как-то вот сейчас, когда Токаев пришел, вдруг начало это происходить. Смотрим дальше.
Геополитического положения невольно стало участником глобального антироссийского заговора. Британский след очевиден. Вы знаете, что в Казахстане вполне официально действуют британские суды, где британские судьи разбирают споры казахстанских бизнесменов по британским законам.
Вот это я должен прокомментировать. Это сделал еще Назарбаев. Он понял коррупционность казахских судов и пригласил британцев. И британцы судят. Понимаете? И эти усираются в России, они представляют себе, что может быть в России, если вдруг там появится, а там никогда не появится, какой-то нормальный суд. Понимаете? То есть попытку вылезти из беззакония в Казахстане этот уродец комментирует как преступление.
Казахстане работают более 16 тысяч некоммерческих организаций, крепко сидящих на финансовых потоках из-за бугра. Один только фонд Сороса за время независимости Казахстана вложился на 100 с лишним миллионов долларов. Что мы имеем на сегодняшний день? Казахстан, который сначала вроде как согласился помочь нашей стране с параллельным импортом, теперь по указке с того самого острова закрыл границы для этого самого параллельного импорта в России. Большая часть гуманитарных грузов для Донбасса заблокирована Казахстаном. Ну вот смотрите сами, какие ролики иногда попадаются в казахском интернете.
Русские граждане Казахстана не являются полноценными гражданами Казахстана. Недолго русские ваши вольницы осталось.
Здравствуйте. Сегодня поговорим о Казахстане. Сранев...
Ну вот, понимаете, это можно назвать провокацией, подонством. Кстати, когда это появилось, сразу все стали говорить, а что это вдруг? А потому что России плохо. Потому что Казахстан... Я не могу сказать, что он святой и божий. А Токаев, как вы понимаете, это такой, ну как бы, отключите в настройках камеры автофокус. Дорогой Сергей Коновал, значит, я вам могу сказать, что это за камера. И если вы мне напишете инструкцию, как мне это отключить, вот эта камера C922 Logitech Pro HD Stream Webcam. Если вы мне скажете, как отключить, потому что к ней нет никакого софта, ничего. Или, может быть, я не знаю. Я бы с удовольствием отключил автофокус, и все было бы прекрасно. Просто помогите мне, да? Я вам сказал, какая камера. Вот еще раз. C922 Pro HD Stream Webcam. Все эти камеры, они этим делом болеют. Почему у меня не было это, когда я вел из Киева? Потому что там я иду через фотоаппарат. А фотоаппарат – это фотоаппарат. Понимаете? Когда появился этот ролик, то... Алекс Карвин. Знаете, есть такое паршивое дело, то, что вы сейчас делаете. Вы написали «реклама на правах рекламы» и смайлик поставили. Еще раз такое напишите, я вас забаню навсегда. Потому что YouTube может подумать, что я действительно занимаюсь рекламой. Нефиг делать вам, я вам найду занятие. Быть вне моего канала. Плющев мне говорит, не обращай на них внимания. Я обращаю. Итак, все стали думать, а почему это? А я не знаю почему. Это была такая разовая история. То ли это какое-то предупреждение, то ли что. Ну вот я не знаю, почему это происходит. Понимаете, ведь это серьезный наезд на соседнюю страну, которой предупредили, что не надо России помогать с микросхемами, вот этот параллельный импорт. Понимаете, ведь параллельный импорт, вот этот преступник, он же депутат, он говорит слово честно, параллельный импорт. То есть, другими словами, незаконный импорт. Война – это мир. Мир – это война. Ну, вы знаете, по уровню. Хватит этих видео. А теперь перейдем к новостям. Вы видели... Сейчас, секундочку.
Можно попросить тебя об одолжении?
Каком?
Ты можешь, пожалуйста, сказать фразу «Привет друзьям Кати из Дискорда».
Привет друзьям Кати из Дискорда.
Тебя просто мои друзья смотрят.
А что это Дискорд?
Дискорд – это такой эп, как social media. Ну, считай Телеграм, только больше для геймеров.
Для геев или для геймеров?
Геймеров, геймеров. Гей-пропагандой мы не занимаемся. Пожалуйста, не штрафуйте.
Значит, ребята из Дискорда, большой привет. Если вы меня смотрите, подпишитесь и лайк поставьте, и я буду счастлив.
Они подписаны, лайк ставят.
Хорошо. Значит, смотрите. Почему я... Вот с чего начнем сейчас. Российские чудеса. Бойкая пишет. Матвеевич, в Google напишите запрос с названием камеры, там будет пошаговая инструкция. Во-первых, начнем с того. Роберт прислал мне инструкцию. Роберт, зачем мне инструкция? Ты считаешь, что я ее буду читать сейчас? Напиши мне, зайди туда-то, туда-то и нажми на такую-то кнопку, и будет нам счастье. Зайдите в Google и почитайте в Google. Здесь лежит инструкция внутри. В ней ничего не написано про отключение. Значит, смотрите, переходим к новостям. Самый плохой совет. Так, есть бесплатная программа Logitech Camera Settings. Там отключается автофокус. Хорошо. Сейчас я сфотографирую то, что вы написали. Секунду. Так, есть бесплатная программа Logitech Camera Settings. Проверяем. Все, я проверю. Ну, я во время эфира не буду это делать. Посмотрим, как это будет работать. Так, теперь идем дальше. Я думаю, что скоро гробы будут открываться, и оттуда будут люди идти на мясо на войну. Почему я так говорю? Российского военного, который почти год лежит в коме после ранения, признали самовольно оставившим часть. Еще раз, читаю, что как бы, чтобы вы просто... Понимали, о чем идет разговор? Российского военного, который почти год лежит в коме, признали самовольно оставившим часть. Об этом рассказал депутат Госдумы Иванов. По его словам, раненому участнику войны в Украине не выплачивали пособие. Нашему герою довольствия вообще не собирались платить, потому что, по мнению воинской части, он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был соч, самовольно оставившим часть, написал Иванов. Я считаю, что это классно. Чувак лежит, а ему сроки там и так далее. Это прекрасно, на мой взгляд. Машина репрессий. Машина репрессий, то есть, да, Булатов пишет, арестовать и в тюрьму. Вот женщина. МВД России объявила в розыск Лидию Прудовскую, уехавшую в Грузию из-за дела по статье о повторной дискредитации армии. Обычная история, но она необычная. Послушайте следующую фразу. В 23-м году 9-летнюю дочь Прудовской и 10-летнего сына вызывали на допрос по делу их матери в качестве свидетелей. Как вам это, мои козлики? 9-летнюю дочь и 10-летнего сына.
Нормально?
Я считаю, что это правильно. Вызывайте, вызывайте. Вы знаете, что периодически возникают идеи мирных переговоров. И вот, смотрите, Зеленский готов обсудить мирный план с участием России только после его утверждения на конференции в Швейцарии. Заявил он в интервью немецкому Bild. Вы знаете, что там собирают такую большую конференцию по мирному регулированию, рассмотрению мирного плана Украины. Суть не в этом. Тут же ответ Российской Федерации. Внимание! В случае получения приглашения на конференцию по Украине в Швейцарии, Россия его не примет, заявили в посольство РФ в Швейцарии. Это очень хорошо. Это я говорю без иронии. Я часто говорю на какие-то плохие вещи, что они замечательные. Это очень хорошо. Потому что мы с вами видим, кто людоед. Понимаете? Важная новость вот этого чувачка. Вот этого чувачка зовут, многие, наверное, его узнали. Это Исмаил Хания, значит, глава террористической организации «Хамас», который так любит Путин. Так вот, печальная новость для него. Трое сыновей главы террористического «Хамас» Исмаила Хании погибли при израильском ударе по Газе, передает Аль-Джазира. Сразу трех сыновей потерял. Я видел его интервью. Невероятно уверенный человек. Уверенный в себе. Миллиардер. Ну вот трех сыновей потерял. Стоило того, не стоило, не знаю. Пишет Ростислав Соловьев. Интересную вещь. А вот послушайте. Вот мы говорим, как люди меняются. Бойкая пишет, а почему печальная новость? Ну, когда у вас трое сыновей гибнет, это разве не печальная новость? Для израильтян она радостная. А для Хании, наверное, которого я не знаю, наверное, печальная. Смотрите, что пишет Ростислав Соловьев. Вот как бы, как люди принимают участие вот в этой мясорубке просто потому, что нет никакой альтернативы. Вот послушайте, это такая... Наткнулся в телеграм-канал на одного хорошего мальчика. Юноша, репетитор по истории. И обществознанию. И очень хороший человек, судя по всему. Помогает детям готовиться к сдаче ЕГЭ по этим трудным предметам. Настолько хороший человек, что в своем канале, внимание, бесплатно публикует для детей и их родителей подкасты, материалы разные и так далее. Так вот, захожу я сегодня в его канал, а там материал «Герои СВО» с фотографиями, биографиями и так далее. Тема такая есть, нынче это понятно. Я спрашиваю его, с душой материал готовили от всего сердца? А он искренне, не понимаю, пишет, о чем вы. Это для ЕГЭ новая тема. Помогаю детям. И дальше я еще несколько вопросов ему задал, и он меня заблокировал, но это уже не важно. Важно другое. Важно, что дебилов гораздо больше, чем нам кажется. И большинство из этих дебилов не упыри, а какие-то милые и хорошие люди. Но дебилы. Это он так написал. Ну, действительно. Вот если его спросить, он скажет, ну, я же помогаю. Я просто помогаю. Понимаете, сдавать. Вот как бы помогаю, что вот помогаю, да? Теперь про Гиркина. Значит, есть документ, подтверждающий, что... Ага, вот. Защита бывшего командира сепаратистских военных формирований Стрелкова Гиркина, отбывающего в РФ 4-летний срок за экстремизм, хочет добиться его освобождения, отправки на войну в Украину, пишет РБК со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова. Или Малахова, не знаю. В январе защита обжаловала его приговор, апелляцию рассмотрят в Москве 15 мая. К апелляционной жалобе приложен документ, подтверждающий, что одна из воинских частей, дислоцированных в границах ДНР, согласна подписать с Гиркиным контракт и назначить его на должность командира взвода. Адвокат осужденного полагает, что права и возможность для заключения военного контракта у Стрелкова есть, несмотря на то, что российское законодательство запрещает отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям. Это может произойти, если апелляционный суд отменит приговор, либо если президент России помилует осужденного и снимет с его судимость. Знаете, я не знаю, как там с точки зрения закона, так сказать, я знаю одно, что я бы на месте Путина дал приказ, чтобы его отправили вот туда, в ДНР. Знаете почему? Потому что не будет вот этого такого, знаете, когда вот эти радикалы, они начинают говорить, вот наш сидит, а именно он начал эту борьбу против фашизма в ДНР, ЛНР, благодаря ему, Новороссии и так далее. Но Путин, черт побери, это я бы так поступил, если бы я был Путин. А он, наверное, так не поступит. Вот дали 4 года и сиди. А потом, когда Гиркин будет выходить, ему дадут еще 12. Не знаю за что, ну, за что-нибудь дадут. Ну, такая система, вы знаете, она прекрасно работает. Система имени Навального. Вадим Жук, стихи которого я вам читаю, он вдруг написал вчера, 9 апреля 89-го, а еще в Тбилиси была ночь саперных лопаток. Убиты женщины от 16 до 70. Сегодня живы эти солдаты, немыслимые. Прохладным апрелем с невидящими глазами разминировали целый народ. Проще сказать, убивали. Живут себе где-то в Рязанях, Юрюзанях, ходят в шашлычную геноцвали, улыбаются официанткам, крякают от крепкой чачи, с похожими лопатками сажают гиацинты у себя на даче. О чем, собственно, этот материал? А знаете, о чем? Об отсутствии суда, об отсутствии политической оценки того, что произошло. А я хочу спросить наших уважаемых админов, а вообще люди, вот 5600, они ставят какие-то лайки, потому что донаты прекратились. Кот умер, вот лежит, умер от голода. Ну, вы знаете, коты 5 минут не ел и задрал лапы. Значит, сегодня произошла одна важная вещь, которая на самом деле не произошла. Все информационные агентства объявили о том, что с Фридмана и Авина сняли санкции. На самом деле это не совсем так. И давайте начнем с конца. Значит, Юлия Навальная, как она оценила это? Я потом объясню, что обозначает «сняли, но не сняли». Хочется спросить у европейских политиков, а что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли? Ни Фридман, ни Авин не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец. Они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются с множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами. Идет 3-й год войны. За это время не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, ни выхода из-под них. Решение принимается по принципу, кто до кого первым добежит. Решение снять санкции с Фридмана и Авина вредное. Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти. Понимаете, вот меня неприятно поразил этот комментарий. Потому что то ли Юлии Навальной не сказали, в чем дело, то ли не сказали, какие санкции с них сняли, то ли не объяснили, почему с них санкции сняли. Понимаете? И вот она говорит какие-то слова. Что значит, за это время не появилось ни конкретного механизма ввода санкций? Ну, она имеет в виду против вот этих вот там олигархов, которые помогают Путину и так далее, да? Вот она говорит, что не появилось ни конкретного механизма ввода санкций. Так они ж под санкциями. не выхода из-под них. Это опять ложь. Извините, что я так говорю про Юлию Навальную, но дело в том, что это решение высшего европейского суда. Почему это? Что?
Вспомни мой разговор сегодня с этим представителем.
Так я понимаю, я им расскажу.
И еще Волков, он сам поддерживал изначально эту
идею. Я понимаю. Кися, спасибо вам большое за донат. 2000 лайков, спасибо вам большое. Соня Икс. Кот умер возле кормушки, объелся и умер. Лучше умереть от обжорства, чем от голода. А где он? Он же мертвый тут лежал только что. Только хвостом вот так вот. Ну, я кот называю, это кошка. Значит, все не так. Значит, решения принимаются по принципу, кто до кого первым добежит. И да, что значит первым добежит? Они наняли адвокатов, и адвокаты в суде кое-что доказали. Катя сегодня делала на Ходорковский лайт материал по этому поводу. Все не так. И дальше. Решение снять санкции с Фридмана и Авина вредное. Оно только ослабит антивоенное движение. Какое имеет отношение Фридман и Авин к антивоенному движению? Это миллиардеры, у которых классные юристы. И, внимание, в европейском суде они доказали, что именно, скажу чуть позже. И поможет Путину дольше оставаться у власти. То есть, даже если санкции на Фридмана и Авина были наложены неправильно, что признал суд, европейский, высший европейский суд, Юлия Навальная говорит, это вредно, не надо было. Но она ж за закон, при всем моем к ней уважении. Чуть позже я скажу, в чем проблема. Крутихин пишет. Новость какая-то оборванная. Сняли персональные санкции ЕС Фридмана и Авина. А дальше? Обязали их вывести капиталы из России? Облегчили вывод их денег за границу? Где главное-то? Михаил Крутихин. Я его люблю и уважаю тоже. Он не знает, какое решение было принято. А теперь внимание. Что пишет Bloomberg? Российский банкир Михаил Фридман и его деловой партнер Петр Авин одержали неожиданную победу в борьбе против санкций Евросоюза, введенных, внимание, давайте разбираться, в связи с их предполагаемыми связями с президентом Владимиром Путиным и войной в Украине. Читаем дальше. Суд в Люксембурге постановил, внимание, текст. Ни одна из причин, приведенных ЕС для оправдания санкций за предполагаемые связи с Путиным, не является достаточно обоснованной. ЕС не смог доказать, что Фридман и Авин поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, говорится в решении суда, который предписал ЕС отменить ограничительные меры, введенные с февраля 2022 года по март прошлого года. Сейчас мы еще вернемся к дате. То есть мы сейчас не будем эмоционально говорить, то есть у нас с вами простое, как сказать, простые два пути. Первое. Фридман и Авин вынули миллиарды, купили всех судей. Всех. Все купили. И те сделали такой вердикт. Пункт второй. И он самый печальный. Вот эти вот бумаги. То есть, конечно, они помогали. Конечно, они помогали Владимиру Владимировичу. Но помогали. Ясно, что помогали. Только у меня вопрос. Почему так подготовили материалы, что в суде они рассыпались? Снова Николай, спасибо вам большое. Понимаете? Они просто не смогли доказать. Вот куда деньги пошли, как это все было, что там, не знаю, Фридман покупал гранаты, а этот Авен покупал бомбы и так далее. То есть перед нами простая история. Не смогли доказать в нормальном суде. Подумали, что на эмоциональной волне оно прокатит, а оно не прокатило. Юрий Стоп пишет, получается, что они просто примус подчиняли. Да, Юрий, потому что к суду надо готовиться. Надо быть готовым к суду всевозможным правозащитникам и оппонентам Авена и Фридмана точно так же, как готовятся к суду Авен и Фридман. Еще раз, я не влезаю, готовились они, помогали, не помогали. Я этого просто не знаю. Факт в том, что нормальный суд, а он нормальный, сказал, вот эти вот бумажки, в них эмоции, а где доказательства? Вот счета какие-то там, ну понимаете, как это доказывается? Там... Они приносили чемоданы денег. Где фото этих чемоданов? Где, ну, и так далее. Вот где это все? Нам это с вами, может, миллион раз не нравится. Но я сейчас не об этом. Я не защищаю Фридмана и Авена. Фридмана я знаю. Львовский джаз-фестиваль, он его финансировал и так далее. Это такое, знаете, он много делал всяких таких историй. И, конечно, я с ним не разговаривал по поводу того, ты финансировал или не финансировал. Ну, докажите в суде, это Европа. Самое интересное, что это не доказали европейские структуры. Понимаете? Но здесь мне больше всего шокировало заявление Юлии Навальной, которая... Говорит, не, ну ясно, что они, а суду не ясно. И она говорит про вред и про то, что из-за этого решения Путин может быть еще на своем посту. Теперь по поводу одной важной фразы. Почему я вам сказал? Что вроде бы санкции сняли, но на самом деле не сняли. Сейчас я вам объясню, почему. Сегодня Катя делала материал, и я, в отличие от Юлии Навальной, рядом сидел, копался в телефоне, и я въехал в этот материал. Внимание! Говорится... Катя, я не буду сейчас показывать клип этот. Ну, это что, именно вот то, что ты делала? Вот такой кусочек, да? Я просто не понимаю. Загрузился. Сейчас я посмотрю. Вот. Давайте я вам тогда покажу видео, и вы поймете, это фрагмент. Это очень важно, то, чем мы сейчас занимаемся. Кать, спасибо тебе. Значит...
Аккумулятор заряжен на 80%.
Хорошо.
Подключено к устройству
iPhone. Это фрагмент сегодняшней передачи на канале Ходорковский Лайв, в которую вкраплено интервью, которое Катя взяла у одного западного чувака. Вот послушайте, в чем суть этой истории.
Петр Авен и Михаил Фридман выиграли дело в Европейском суде. Тот постановил, что санкции против них были введены необоснованно. Но, как говорится, есть нюанс. Уже после того, как Европейский суд выложил на сайте текст решения, СМИ начали писать, что на самом деле санкции с Фридмана и Авена никто не снимал, потому что решение суда в Люксембурге касается только периода с 22 по 23-й год. Я вот. Понимаю, запутанная история, но ничего, сейчас объясним. Дело в том, что мы поговорили с представителем самого Европейского суда, и он нам описал ситуацию во всех подробностях.
Именно поэтому я особо подчеркнул, что данное решение ограничивается первоначальным включением в списки и продлением санкций с февраля 2022 года до марта 2023 года. Поскольку они все еще находятся в списке, вступившем в силу 13 марта прошлого года, для них ничего не меняется. Пока решение по этому делу не принято, они все еще находятся в санкционном списке. Так что я бы остановился на этом, потому что все остальное лишь домыслы.
Итак, точка. Все, Фридман и Авен по-прежнему под санкциями. Никто их не снимал и пока снимать не собирается. Российские бизнесмены, напомню, попали под санкции ЕС сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Объяснялось это тем, что они прочно связаны с администрацией Путина. В частности, там говорилось, что Фридману удалось приобрести государственные активы благодаря связям в правительстве. В сегодняшнем решении суда сказано, что включение Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционные списки было неоправданным. По мнению суда, Совет ЕС не доказал связь бизнесменов с Путиным и их поддержку войны с Украиной.
Я всегда подчеркиваю, что важно понимать, почему суд так поступает. Если у нас нет возможности контролировать полномочия наших институтов, это было бы то же самое, что жить в авторитарном государстве, где институт может с сегодняшнего дня решить, занести ли вас в черный список.
Понятно. Функция суда была проконтролировать, значит, решение Совета ЕС. Вот проконтролировали. Но еще раз, на момент включения доказательств было недостаточно, но это ничего не значит. Михаил Фридман, тем не менее, решением суда сегодняшнего доволен. Об этом он сообщил изданию РБК. Вероятно, бизнесмены рассчитывают, что два следующих иска они тоже выиграют. Но, как пояснили нам, в Европейском суде прецедентное право здесь не работает. К моменту продления санкций против Авена и Фридмана 13 марта 2023 года европейские чиновники могли предоставить новые доказательства связи бизнесменов с Кремлем, то есть обвинение, так сказать, страна обвинения, назовем ее так, чтобы было понятно. Так что следующие судебные процессы никак не будут опираться на сегодняшнее решение.
По сути, суд говорит не о том, что ЕС не может включить их в санкционный список, а о том, что у него должны быть достаточные доказательства того, что они связаны напрямую с российским правительством и активно поддерживали войну в Украине.
Я думаю, что это исчерпывающе. То есть вы понимаете, разговор идет о 22-23 годе. Но вот 23-24 – это уже совсем другая история. Вот почему, когда я прочитал то, что говорила Юлия Навальная, вы понимаете, как далеко это от реальности. И мне очень горько, что она именно так и написала. И я, не имея права ей чего-то такое советовать, я как человек, работающий с медиа, единственное, чтобы я ей посоветовал, это чтобы все-таки факт-чекинг какой-то был, чтобы она наняла нормальных людей, а не тех людей, которые подбегают к ней и говорят, что, боже мой, что произошло, и она вот на фоне эмоций, тут эмоции не работают. Вы слышали, что сказал этот человек? Он сказал важную фразу, что суд контролирует Совет Европы, потому что любого человека Совет Европы может туда записать. Он знал Путина, поэтому, ну и то, что он получил контракты, потому что близко знал Путина. Ну, покажите бумажки какие-то. Нет, он просто его знал. При этом еще раз повторяю, я вполне допускаю, ну, наверное, процентов на 80, что действительно поддерживал. Просто, если мы хотим правовое государство, а не вот этот путинский ералаш, мы должны реагировать иначе и тщательнее готовиться, как говорил Жванецкий. США предупредили, что возложат на Китай ответственность, если Россия добьется новых территориальных завоеваний в Украине после того, как Пекин подтвердил свои обещания о сотрудничестве с Москвой во время визита КНР главы МИД Сергея Лаврова, пишет газета «Ле Монд». Это хорошо. Вот про Германию, которая не дает Таурус, но тем не менее давайте будем справедливыми. Deutsche Welle сообщает, Германия экспортирует все больше оружия, в основном в Украину. С 1 января по 27 марта правительство Германии одобрило экспорт военных товаров минимум на почти 5 миллиардов евро. Это почти столько же, сколько за всю первую половину 2023 года. 72% суммы экспорта предназначено для Украины, которую Германия поддерживает в ее защите от российской военной агрессии, пишет немецкое агентство ДПА. Тут интересная стала информация проскакивать. Знаете какая? Вот послушайте, это заголовок. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна может признать государственность Палестины, чтобы ускорить движение к миру в регионе. Однако Хамас не должен играть никакой роли в управлении этим государством. Ну, там сразу критика началась и так далее, но еще одна страна, где-то у меня там написано, тоже заявила, что, так сказать, хорошо бы признать Палестину. Тут другое дело, что Палестине много раз предлагали организовать свое государство, но зачем организовывать свое государство и не получать помощь Запада, в то время как можно совершенно спокойно не делать государство, а заниматься террором и... Понимаете, государство, ты должен им управлять, платить налоги. Вот Испания, Гиряков Александр говорит, Испания. Значит, понимаете, то есть существуют такие истории. По всей видимости, это такая залипуха для того, чтобы как-то Палестина прореагировала. Но ничего из этого не получится. По той причине, что жить на донаты... Понимаете, это я у вас вымаливаю донаты, на коленях стою из-за кота, из-за киски. А им дают миллиарды каждый год несчастным, которые роют и убивают. Ну, вы знаете, все, что они делают. Андрей Зеленко, не доросли, может, до государства? Если не хочешь, то никогда не дорастешь. Ой-ой-ой, уже 1:07. Елена Кемельфельд, замечательный фотограф украинский, она написала, выложила и написала, чтоб знали. Не чтоб, а чтоб знали. Пишет Александр Предко. Святослав, дебил тут ты, раз не знаешь, что нации украинец нет и никогда не было в истории. Украинец – это вера, принадлежность, издавна украинцам, внимание, за стул, беремся за стул, издавна украинцам называли того, кто сменил православную веру на иудаизм. Вот чем мне нравится, это новая версия происхождения украинцев. То есть все были православные, а потом они приняли иудаизм, и вдруг их назвали украинцами. Я считаю, что это прекрасно. Это замечательно. Вот есть такая... Знаете, в Украине свои некоторые проблемы. Тут мне задают вопрос по поводу того, что происходит... с главным законом, над которым сейчас борются в Верховной Раде, это закон о мобилизации, пока все плохо. Дело в том, что почитайте Гончаренко, там вы поймете, он иногда пишет по-русски, иногда по-украински, но он депутат, и он все... В общем, короче, тревожно. Знаете почему? Потому что тот закон, который подается, в нем вообще нет пункта о демобилизации. А вы понимаете, что это самое главное для военнослужащего – понять, сколько ему служить. И были споры 36 месяцев, 18 месяцев и так далее. И вдруг подается закон на второе чтение, в котором вообще убран этот принцип. Так сколько им служить? Всю жизнь? Понимаете? Они должны понимать, вот, вот мы идем служить, и вот конец службы. И, конечно, я мог бы какие-то проблемы украинские не выносить, но какой я тогда журналист и где моя объективность? И понимаете, Украина это тоже, в общем, такая страна, где, так сказать, много проблем, и они свои, свои проблемы. И вот кроме этой проблемы, вот совершенно непонятно, я не понимаю в данном случае Зеленского, я не понимаю премьера, я не понимаю, почему вот как бы выносят вот такой закон. Был хороший вариант, который тоже не нравился оппозиции. Он звучал так. 36 месяцев, и ты можешь уходить, но должен быть специальный указ президента страны. И этот критиковали. Почему? Потому что, а если Зеленский не хочет делать такой указ, так ты будешь служить вечно? А сейчас они вообще убрали. Или, например, вот понимаете, моральные какие-то дела. Ну вот, например, вот такая дама, вы ее видите, и я перевожу с украинского. Вот послушайте. Пишет такая Ольга Фреймут. Вы мне напишите, кто она такая, потому что я не знаю эту Ольгу Фреймут. Я глубоко презираю... сейчас вам скажу. Я глубоко презираю уклонистов. И мне отвратительно от мужчин, которые не хотят воевать за свою родину. Мне стыдно перед англичанами, и я не знаю, как им пояснить такую ничтожность уклонистов. А теперь внимание. Мы тут в Лондоне с мужем поясняем им, что не все мужчины в Украине столь жалкие. Мы тут в Лондоне. Ну, хорошо. Вот она презирает. Ну, хорошо. Теперь все-таки 12 минут. Я уже... Давайте теперь всякие разные факты, потому что от политики можно шизануться. Вы знаете, что 6 апреля, я просто придержал эту новость, потому что разные. 50 лет назад, 6 апреля 1974 года, шведская музыкальная группа ABBA держала триумфальную победу на Евровидении в Великобритании с песней «Ватерлоо». Великие люди. Посмотрите, пожалуйста, найдите в интернете документальный фильм про ABBA, где они рассказывают, как это у них все было. Это, знаете, браки заключаются на небесах. Это вот как Beatles, как Queen и ABBA. И я вам хочу сказать, что в западных магазинах, сейчас, правда, уже это прошло, и сейчас в основном в магазинах вот грампластинок, как принято говорить, продают именно грампластинки, а именно по бешеной цене продают винил. А вот CD уже практически не продают, но я застал еще времена, когда продавали CD. И вот при входе в магазин, три горы. Первая гора – это Beatles, вторая гора – это Queen, и третья гора – это ABBA. Это вот как-то, вот знаете, вот такое вот волшебное, непонятное и прекрасное. Жуткая шутка. Я вам сейчас скажу жуткую шутку. Все-таки люди злые. Ну, вы знаете, любовь зла. Вы знаете, такой какой-то Лао Цзы очередной сказал, если перед тобой закрывается одна дверь, то открывается другая. Ну, правильно? Хорошо, хорошо сказано. Но есть один нюанс. When the door closes, запятая, another one opens. Кто сказал? Боинг. То есть эта фраза, ну вы знаете, закрывается дверь в самолете и вываливается другая дверь во время полета. Жуткая шутка, но тем не менее. А вот мне понравилось. Давайте я вас повеселю. Вы знаете, я очень люблю популяризатора науки Нила деграсса Тайсона. Знаете, этот черный дядька такой замечательный, который всякие фильмы делает и так далее. Он веселый, и у него прекрасный... у него и телеграм-канал есть, но он очень смешные вещи делает в X, в Твиттере. Он написал такую вещь. Значит, ну, существует много споров, вы знаете, там плоская Земля или она круглая и так далее. И он сказал, это абсолютно научный факт доказать, что Земля круглая, не плоская. Коты существуют около 10 миллионов лет, ну, в разных видах. Внимание. И если бы Земля была плоская, то коты бы жили по периметру этого блина, только по периметру, для того, чтобы сбрасывать с Земли разные предметы. И фотокарточку, где кот, боже, не могу, сбрасывает стаканы. Это прекрасно, я считаю. Это просто прекрасно.
Кошку-то мне доставать?
Сейчас, подожди, я уже заканчиваю.
А кошку доставать?
Ну, кошку доставать, ну подожди, я еще не закончил. Еще один научный факт, очень интересный. Меня многие ругают за мои зубы. Вот, он поставил себе зубы и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, что, ну, это надо.
Марко.
И вот почему. Посмотрите на эту фотографию. Вы видите прекрасную семью, но у мужчины нет зуба. И теперь я вам прочитаю, почему. Не почему у него нет, а почему... Катя, как это сказать?
Что?
Ну, ну неважно. Почему хорошие зубы важны? Потому что даже если вы идеально одеты, подкачаны, ну и так далее, вообще такой лакшери, первое впечатление, которое получает человек от вас, это ваши зубы и ваша улыбка. Понимаете? Говорят, что обращают внимание на руки, но зубы в первую очередь, вот, белозубая улыбка.
Поднимать ее?
Нет, сейчас стих, после этого принесешь, ладно? Сегодня Юрий Левитанский. Про меня, про вас. Да, и запах изо рта. Но понимаете, в чем дело? Можно не приближаться, а гнилые, выпавшие желтые зубы. Я говорю вам, как есть. Знаете, мне это стоило больших денег, но я честно вам говорю, но я прекрасно понимал, что люди не должны вглядываться, там, что у него зуб кривой. Или почему выпал и так далее. Юрий Левитанский. Послушайте, замечательный стих, который я для себя открыл. Я вообще вам очень благодарен за вашу любовь к стихам. Вот 5800 смотрит устойчиво. И кошка снова, она не ела 5 минут, и она умирает от голода. Проявите доброту, гады. Кать, слышь, стих послушай. Он пишет, кое-что из моей внешности. И тут надо посмотреть на его фотографию. Вы поймете, это важно. Вот Юрий Левитанский. Видите? Слушайте теперь стихотворение. «Я был в юности вылитый Лермонтов. Видно, так на него походил, что кричали мне: Лермонтов, Лермонтов, на дорогах, где я проходил. Я был в том же, что Лермонтов, чине. Я усы отрастил на войне. Вероятно, по этой причине было сходство заметно вдвойне. Долго гнался за мной этот возглас, но на некий взойдя перевал, перешел я из возраста в возраст, возраст лермонтовский миновал. Я старел, я толстел, и с годами начинали друзья находить, что я стал походить на Бальзака, на Флобера я стал походить. Хоть и льстила мне видимость эта, но в моих уже зрелых летах понимал я, что в сущность предмета может с внешностью быть не в ладах. И тщеславия древнейшей религии я поклонником не был, увы. Так что близкое сходство с великими не вскружило моей головы. Но как горькая память о юности, о друзьях, о любви, о войне, все звучит это Лермонтов, Лермонтов, где-то в самой моей глубине. Элегантно, как рояль. Спасибо вам большое. 5700. Обязательно 100-150 человек уходят на стихе, на стихотворение. Для меня это очень грустно, потому что для меня стихотворение очень важно. Спасибо вам большое, что вы были со мной, дорогие друзья.